Ирина Антонова. Диалоги об искусстве. Пятое измерение. Любовь. Любовь — это вечное чувство и вечная тема всех областей искусства. Литературы и музыки, живописи и скульптуры, театра и кинематографа. Число художественных произведений, посвященных теме любви, неисчислимо, и бесконечно многообразие интерпретаций этой темы. Уже древние греки создали терминологию различных видов любви. Они говорили о любви эросе, любви чувственной, любви страстной. Они определяли агапе, жертвенную, бескорыстную любовь. Любовь филию, платоническую любовь, любовь сторге, то есть любовь-дружбу, и также любовь, означавшую семейную привязанность. На протяжении веков мы находим огромное количество произведений, которые интерпретируют любовь как необыкновенно разнообразное в своих воплощениях чувство. В Риме, в галерее Боргезе, на холме Пинчо, хранится картина великого Тициана, на которой изображены две молодые прекрасные женщины. Они сидят у античного саркофага. Одна обнажена, другая одета в пышное нарядное платье. Внешне они очень похожи. Между ними плещет рукой в воде крылатый малыш Эрот. Это бог любви. В римской традиции Амур Купидон. Эта картина одна из самых, наверное, загадочных в мире. В разное время ее называли по-разному. Например, «красота украшенная» и «красота неукрашенная». В образах молодых женщин видели и героинь различных античных мифов, и персонажей повести великого итальянца Боккаччо «Фьяметта», которая считается самым первым психологическим произведением о любви в мировой литературе и рассказывает о любви и верности. Фьяметта и Боккаччо называют свою возлюбленную, хотя неизвестно, жила ли такая женщина на самом деле или это вымышленный персонаж. Сегодня картину Тициана называют «любовь земная» и «любовь небесная». Считается, что именно в этой картине отразились представления людей XV века и, в частности, одного из философов того времени, неоплатоника Марсилио Фичино, о двойственной природе любви. Имеются в виду две Венеры. Венеры-сестры, Венеры-близнецы. Обе добропорядочные женщины, но одна символизирует любовь идеальную, возвышенную, другая — любовь земную, чувственную. Как человек Возрождения, Марсилио Фичино обращается к античной философии, а такое понимание двойственной природы любви было описано Платоном в его известном диалоге «Пир». Перед зрителем две женщины, одна одета в великолепный наряд. Она олицетворяет земные чувства, в том числе любовь к красивым одеждам. Вторая полностью обнажена. Она олицетворяет любовь небесную, возвышенную, когда человек не нуждается в особых одеяниях, чтобы говорить о высоте своих чувств. Эжен де Лакруа, французский художник XIX века, считал, что Тициан ближе всех подошел к самому духу античности, и в картине действительно царит дух ясной, счастливой гармонии. В этом размахе диапазона чувств существуют очень многие художественные сочинения, живописные, литературные и музыкальные. Мы знаем, что великий Данте в «Божественной комедии», в этом потрясающем произведении, охватившем все глубины человеческого существования, размышляет о космической силе человеческой любви, которую он называет «любовь, что движет солнце и светило». Одним из главных человеческих чувств называет любовь и наш отечественный гений Александр Сергеевич Пушкин. «Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия». То есть он считает, что любовь — это главное чувство, эмоциональная природа, которая важна для человека. Античность. Тема любви в искусстве всегда занимала одно из центральных мест. Для древних греков понятие любви было неразрывно связано с понятием красоты и воплощалось в образе прекрасной женщины, богини любви Афродиты, в римской мифологии – Венеры. Конечно, в античности были представлены и драматические коллизии, и трагические образы любви. Их в полной мере выразили отцы древней трагедии Софокл и Еврипид в своих трагедиях «Царь Эдип» и «Ипполит». Но поскольку эти аспекты не нашли своего отражения в изобразительном искусстве, по крайней мере, известном нам, мы будем рассматривать тему любви в образе прекрасной женщины. Уже в древнейшие времена было создано много, прежде всего, скульптурных произведений, посвященных богине любви. Один из самых ранних памятников, на котором мы можем увидеть Афродиту, так называемый трон Людовизи. Этот рельеф был обнаружен в XIX веке в Риме на вилле, принадлежавшей старинному аристократическому роду Людовизи. Он датируется 460-450 годами до нашей эры и долгое время считался основанием трона. Потом эта точка зрения изменилась, но название памятника осталось. В центральной части рельефа изображено рождение Афродиты из морских волн. Афродита – одна из первых богинь Древней Греции, и имеется несколько версий ее происхождения. В более позднее время они говорят как о дочери Зевса, а в ранних мифах она описывается как богиня, рожденная из пены морской. Отсюда ее эпитет – пеннорожденная. В рельефе трона Людовизи изображен момент, когда из морских пучин поднимается прекрасная молодая женщина. Ей помогают две нимфы, и они, и Афродита, в прозрачных одеждах, облегающих тело. И нимфы целомудренно держат перед Афиной шаль, которые отчасти прикрывают ее. Очень интересные фигуры слева и справа от этого рельефа. Одна из этих сидящих женщин закутана в одежду и как бы олицетворяет хранительницу очага, а другая — обнаженная Гетера, играющая на флейте. Здесь мы опять-таки видим тему любви возвышенной и любви чувственной, как в замечательной картине Тициана. Древнегреческий скульптор Пракситель создал один из самых знаменитых образов Афродиты. Он работал в IV веке до нашей эры, и его Афродита Кницкая является первым известным изображением обнаженного женского тела. Эта статуя была страшно знаменита. Мы знаем, что она была исполнена в мраморе, а греческий мрамор удивительный по какой-то светоносности. Он впитывал в себя свет и отдавал его. Отсюда появлялось ощущение обволакивающей дымки, которой славились древнегреческие статуи и очень ценились. К сожалению, подлинная статуя не сохранилась, но известно огромное количество ее повторений, и в Пушкинском музее имеется маленькая статуя, один из вариантов Афродиты Кницкой. Пракситель — удивительный мастер женских образов. Он умел передать нежную красоту мягкого женского тела, владел удивительной лепкой, которая сообщает изображенным им женским телам какую-то особую теплоту. Из древней литературы известно, что моделью Праксителю послужила знаменитая Гетера Фрина. Гетера в переводе значит «подруга». Это жрица свободной любви, прекрасная, независимая, не связанная брачными узами, подруга художников и поэтов. Обычно гетерами становились достаточно образованные женщины, и часто они служили моделями для художников. Афродиту Пракситель сделал по заказу жителей острова Кос. Эта статуя явилась первой обнаженной статуей в древнегреческом искусстве, а ведь до Праксителя работали такие великие мастера, как Фидий и другие греческие скульпторы. Однако они не создавали Афродиту обнаженной. Пракситель решился на это первый. Когда он ее сделал и представил заказчикам, жители острова отказались от нее. Они испугались, потому что никогда не видели изображений полностью обнаженного тела. Тогда эту статую приобрели жители острова Книт. Именно поэтому она носит название Афродита Кницкая. Один азиатский властитель захотел выкупить статую у жителей острова, но кницы не продали ее, ответив, что она является символом их острова и навсегда останется с ними. Возможно, косвенным свидетельством того, что именно Пракситель был первым художником, открывшим тему обнаженного женского тела для искусства, является дошедшая до нас фраза из древнегреческой поэзии, где говорится от лица Афродиты: «Горе мне! Где же ногой видел Пракситель меня?» Значит, изображение обнаженного женского тела само по себе действительно для того времени было новшеством. Уже в этой статуе богини Афродиты можно видеть, что понятие любви и понятие красоты слиты в античном, классическом идеальном образе воедино. Наверное, самым знаменитым образом Афродиты во всей мировой истории искусств является Афродита, или, как позднее ее назвали, Венера Милосская. Всегда очень волнительно и ответственно говорить о художественных произведениях такого масштаба. Скульптура была найдена в 1820 году на острове Милос, откуда она и получила свое название. Сейчас считается, что ее создал Александрос Антиохийский между 130 и 100 годами до нашей эры, уже в эллинистическое время. Но Венера Милосская удивительным образом сохраняет настроение высокой классики, как называют время второй половины V века до нашей эры, когда ведущая роль в Греции принадлежала Афинам. Представление об искусстве высокой классики дает ансамбль Афинского Акрополя, статуя для которого создал великий Фидий, величайший скульптор Греции. Венера Милосская сегодня находится в Лувре, в Париже, а в Пушкинском музее хранится прекрасный слепок, заказанный еще основателем музея профессором Иваном Цветаевым. Как и великие образцы периода высокой классики, фигура Венеры Милосской отличается особым строгим, возвышенным покоем. Ее бедра задрапированы ниспадающим плащом. Это создает как бы пьедестал, на котором возвышается фигура. Статуя представлена в довольно сложном внутреннем движении. Поворот головы, поворот тела особо подчеркивают жизненность образа, его близость к природе, а сама постановка фигуры возвышает ее над окружающим миром. Я бы сказала, что в этой статуе есть ощущение недоступности, которое придает в еще большей мере идеальность прекрасной Венере. Античное искусство в образе богини Афродиты рассматривает любовь как приобщение человека к Богу, как соотнесенность человека в любви с мировой космической силой. Аристотель говорит о любви как об особом состоянии души. Древние греки понимали сложное соединение естественного, физиологического, чувственного и духовного начала в любви. Созданный античностью образ в этом его наполнении сохранился на многие века и остался одним из главных в пластических искусствах, как в живописи, так и в скульптуре. Можно сказать, что тема любви – одна из самых распространенных тем всего мирового искусства и, пожалуй, наиболее продолжительно существующая в искусстве, от его зарождения вплоть до наших дней. Это естественно, потому что эта тема выражает сущностное начало человеческого бытия. И пока существует человек, она будет находить отражение в искусстве, поскольку непосредственно связана с жизнью и существованием человека в этом мире. У древних греков было представление, что Афродита существует не в одном образе, но есть любовь земная и любовь небесная. В произведении «Пир» Платон представляет свою теорию любви и говорит там о том, что земная любовь, если она настоящая любовь, в конце концов приводит к любви возвышенной, которую он называет любовью небесной. Вслед за Платоном такое же понимание любви предложили и неоплатоники, чье учение достигло особого расцвета во времена Возрождения в XV веке. Возрождение. Thank you. 15-16 веках, то есть спустя практически 1500 лет, идеи античности попытались возродить итальянские мастера. И эта эпоха получила название «Ренессанс» или «Возрождение». Наверное, самый знаменитый образ Афродиты того времени представлен на полотне «Рождение Венеры» великого итальянца XV – начала XVI века Сандро Боттичелли, блистательного представителя итальянского искусства XV столетия, времени, которое получило название «Кватроченто». Расцвет его творчества пришелся на вторую половину века, и за его спиной уже были великие открытия того времени в области живописи, которые и позволили художникам перейти от изображения икон к тому, что мы называем станковой картиной. Произошло внедрение и развитие новой художественной формы, поэтому это время и называют временем открытия природы и человека в искусстве. Художники стали использовать в своих работах перспективу, то есть возможность убедительного построения пространства. За этим лежали в том числе научные изыскания. Художники научились изображать предметы объемно, а не плоскостно, как было принято в средневековой живописи. Наконец, они по-новому взглянули на сами предметы изображения. А главное место в их творчестве занял прежде всего человек, представление о котором очень высокое и значительное было поставлено в основу всей философии миропонимания эпохи Возрождения. Боттичелли – флорентиец, и то, что он стал одной из главных фигур итальянского Возрождения, неудивительно, потому что именно Флоренция на этом раннем этапе Возрождения оказалась центром формирования художественных и философских основ искусства. Боттичелли был тесно связан с правителями Флоренции, с семьей Медичи и прежде всего с Лоренцо Медичи по прозвищу Лоренцо Великолепный. Он действительно был великолепен, широко образованный правитель, окруживший себя учеными, музыкантами, писателями, поэтами, художниками. При его дворе работали Леонардо да Винчи и Микеланджело, и именно там начал свою деятельность молодой Боттичелли. Флоренция стала оплотом ренессансного гуманизма. Это означало, прежде всего, обращение к реальному человеку, желание возродить после столетий мистического средневековья античное восприятие мира. Великая картина Боттичелли «Рождение Венеры» хранится в галерее Уффици во Флоренции. Она была вдохновлена поэмой современника Боттичелли Анджело Полициано «Станцы на турнир», в которой описывается эпизод рождения Афродиты Венеры из пены морской. На картине изображен момент, когда на огромной раковине к берегу приплывает Венера. Прекрасная молодая женщина представлена в полный рост. Это одно из первых изображений обнаженного женского тела. Это тоже открытие эпохи Возрождения, понимание наготы как высшего совершенства природы и женской красоты как особого дара небес, который восхищает художника и зрителя. Два божества, сплетенные в объятии, зефиры, боги ветров, подгоняют раковину к берегу. На берегу нимфа в затканном цветами платье встречает Венеру и протягивает плащ, чтобы скрыть ее наготу. За Венерой достаточно условно изображено море с белыми барашками волн, а по всему полотну картины разбросаны розы, один из атрибутов Венеры. Еще Аристотель говорил о том, что любовь — особое состояние души, и нам это становится очевидным, когда мы смотрим на центральный образ этой картины, чарующую, стройную женщину с удлиненными формами тела. Замечательна ее поза. Венера кажется неподвижной, а вместе с тем находится в довольно сложном движении, опираясь на левую ногу, прикрывая рукой и волосами тело, наклонив голову, она смотрит на зрителя. Ее взгляд — взгляд обнаженного человека. Это особый диалог с тем, кто стоит перед картиной. И он полон такой чистоты, такой нежности и грусти, такой погруженности в себя, что эротический контекст, который, конечно, присутствует в любом изображении обнаженного тела, отступает на дальний план, и перед нами предстает явление неземной красоты.